мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здравия, благоденственной мирной жизни, до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе 16 по Пятидесятнице. Бог – источник всякой истины, всякой красоты и всякого добра. Есть вместе с тем наш Всеблагий Отец, непрестанно изливающий на нас свои милости, конца и числа которым нет. Даже и простое чувство благодарности, которого не лишен ни один человек, подскажет ему, что он должен любить Бога больше всего на свете. Пусть только на минуту его мысли отрешится от земных интересов и сделает самое краткое обозрение тех дивных дел любви и милосердия Божия к человеку, какими он осыпан с минуты своего рождения и до самой своей смерти, на земле и какими будет наслаждаться, если заслужит продолжение всей бесконечной вечности за гробом. Но при виде дивных и бесчисленных благодеяний Божиих, явленных сначала в творении человека и возведении его на высочайшую грань бытия и жизни, отделяющую мир чувственный от мира духовного, а затем в искуплении его от страшных бедствий греха смертью Господа нашего Иисуса Христа, смертью не иного кого, но самого Сына Божия, мысль наша оцепенеет от благоговейного изумления пред величием любви Божией к человеку и растворяется в слезах благодарного сердца. «Благодарю Тебя, Господа моего, благодетеля, благодателя, прещедрого, яко сотворил меня си по образу своему и по подобию, и от небытия в бытие привел меня си, славою и честью венчал си». Можем только сказать словами святителя Дмитрия Ростовского, сердце которого постоянно горело пламенем божественной любви: «Не сотворил меня еси зверем, ни скотом, ни иным коим животным, но человеком, разумную тварью, бессмертием и самовластием душу мою почтил еси. Аще бо и разлучаемся временно плотью, но на лучшее переселение приходим, душей уже бессмертней пребываем вовеки, не на 1000 лет, не на 2 или 3 тысячи, но вовеки вечные, концы неимущие. Да утвердит нас Господь святой и пламенной любви к себе, и да превратит наше каменное сердце в плотяное, любящие Бога, почитающие Его и благодарящие Его». Протоиерей Григорий Дьяченко. Иисус Христос не только заповедал нам любить других людей, но и представил в себе самом образец любви к нам. Для чего Он, будучи Богом, сошел с небес на землю и принял на Себя бренную плоть нашу? По любви к нам, людям. Почему Он, невинный, подвергался тяжким страданиям и распят на кресте, как беззаконник? По той же любви к нам, людям. Почему Он долго терпит нашим грехам и не только милует нас, но еще посылает нам разные дары благодати по любви к нам? Если же Он, существо всевысочайшее, так любит людей, им созданные, то не паче ли должны любить их мы, подобно им творение? Ибо мы во всем обязаны подражать Ему, Творцу и Искупителю. Это внушает и апостол, говоря нам: «Если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга». Платон, митрополит Киевский.
Господи, 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 Господ
Только что мы прослушали церковное песнопение «Тропарь и Кандак» в честь 12-го праздника Воздвижения Честного и Шутящего Креста Господня. Дело в том, что на этой неделе, в пятницу 4 октября по старому стилю 21 сентября, у нас отдание праздника Воздвижения Креста Господня. И мы хотели бы еще немножко вам рассказать о последующей судьбе креста Христова. Заметим, что он находился в Иерусалиме во время крестовых походов от 1099 до 1245 годов. При осаде Иерусалима крестоносцами в 1099 году христиане, бывшие в городе, скрывали крест от глаз мусульман. По взятии Иерусалима христианами 11 июля 1099 года вид креста возбудил живейший восторг в крестоносцах. Крест восхитил их так, как будто бы они увидели самого распятого на кресте. С торжеством носили крест по улицам города и опять поставили во храме Воскресения Христова. При нашествии эмира Абдала с многочисленной силой в 1099 году, чтобы исторгнуть Иерусалим из рук христиан, патриарх вышел к воинству с животворящим крестом. Накануне битвы 14 августа древо креста носимо было по рядам воинов, как залог благословения и победы. Битва произошла на поле Аскалонском, и мусульмане были совершенно разбиты. Балдуин, первый царь Иерусалимский, поручил 10 рыцарям хранение честного креста. Неудачи в войске Бадуин приписывал отсутствию креста. При Бадуине, который жил и умер посреди лагерей, в продолжении 18 лет его царствования жители Иерусалима почти никогда не видели во храме Животворящего креста, потому что он постоянно находился среди воинов, и один вид его часто доставлял победу. При Бадуине II, царе Иерусалимском, 1118-1131 года, пред битвой на Аскалонских равнинах с войсками египетскими патриарх Святого Града нес впереди войска древа Животворящего креста, и мусульмане были разбиты. При Бадуине III, царе Иерусалимском, 1131-1142 года, в стране Траханицкой, ввиду Бостры, рыцари, воины и народ, обступя епископа Назарецкого, несшего животворящий крест, со слезами заклинали его прекратить своими молитвами невыносимые бедствия от тучи стрел неприятельских, от огня и дыма среди горящего терния на поле, через которое проходили крестоносцы. Епископ воздвиг крест, моля о помиловании, и в то же время ветер переменил направление. Во время третьего крестового похода 1171-1188 года, пред борьбой против Саладина, Животворящий крест показан был христианам как единственное средство спасения и поставлен среди собрания защитников Иерусалима, Иерусалимского царства, 1187 года, 2 июля, при битве Тивериадской, Животворящий крест, поставленный на возвышении, одушевлял благочестивых воинов. Сам неприятель Саладин говорил, что христианские воины около креста сражались с отличным мужеством, потому что видели в кресте твердейший для себя оплот и несокрушимый щит. Рыцари храма или святого Иоанна сражались до вечера вокруг креста, который носим был Птолемаидским епископом. Когда он убит был, епископ Лидский принял крест и хотел было бежать, но был задержан и взят в плен сарацинами. Крик отчаяния раздался между христианами, когда они увидели знамение своего спасения в руках зловерных. Воины кидали оружие и не думали уже о побеге, бросались на мечи врагов. Поле сражения представляло зрелище отчаяния. Христиане, не могшие сохранить крест Иисуса Христа, уже не боялись потерять свободу и жизнь. Крест отнесен был в Багдад. При осаде Птолемаиды 1188-1192 года эмиры, доведенные крестоносцами до невозможности защищаться, обещали французскому королю Филиппу, если он даст им свободу и жизнь, возвратить христианам животворящий крест. Но Саладин под разными предлогами не исполнял условия. Саладин взирал на крест как на предмет соблазна, как на поругание божества. Он никак не соглашался уступить крест ни грузинскому царю, ни константинопольскому императору, которые предлагали за святыню значительные суммы денег. «Все выгоды мира, — говорил Саладин, — не могли бы его принудить возвратить христианам этот постыдный памятник их идолослужения. Древо креста более 30 лет находилось в плену у Саладина и его преемников. В 1221 году, 8 сентября, при сдаче Домиетты, христиане возвратили животворящий крест Иисуса Христа по договору. Во время седьмого крестового похода 1242-1245 года, пред битвой с хивинцами, при газе древа честного креста по обычаю предшествовало христианскому воинству. Кроме этих немногих сведений о древе животворящего креста Христова мы не имеем, и, упоминая об нем, нельзя представлять его во всей его полноте, в какой он был при распятии на нем Спасителя. Предание сообщает нам о многих частях древа креста Христова. Издревле отделенных от него и разнесенных по всем странам мира для освящения его. Древнейшая из частей креста Христова была, без сомнения, в Константинополе, присланная сюда, по словам Созамена, в 326 году царицу Елену, которая, обретший крест, препроводила часть его сыну своему Константину, благословение царства его. В том же веке Павлин Наланский послал часть креста северу. Святой Златоуст, говоря о благоговении древних христиан ко Христу, писал в IV веке: «Многие, обложив золотом частицу креста, носят при себе на шее». В IV веке сохранялись части креста в Сирии, Апамее и Сергиополе на Евфрате, присланные сюда Юстинианом и Феодорию, его супругою. В том же веке принесена была часть креста с востока во Францию, в Пуатье. В VI веке святой Григорий Великий, епископ римский, послал часть креста на благословение Ричарду, царю Визиготскому. В VII веке по хронике Сигиберта в 688, а Эгегарда в 696 году папа Сергий установил ежегодно выносить в день воздвижения при богослужении часть креста, которая хранилась в Риме в церкви, называемой Константиновской, для поклонения и целования от народа. В 1109 году, 28 июля, принесена из Иерусалима часть креста в Париж и положена в церкви святого Клавдия. По всему случаю во Франции установлен праздник в первый воскресный день августа. В начале XIII века дож Венеции Генрих Дандола содействовал перенесению в этот город части креста Господня, оправленной в золото, которую по преданию носил на себе император Константин Великий. Особенно часто о частях креста упоминается в сказаниях о крестоносцах, из коих иные в награду себе за труды желали получить и получали только частицы животворящего креста. А иные считали себе позволительным похищать части креста и иную святыню. Часть животворящего креста издревле хранилась также в Москве, в Успенском соборе. О хранении этой части соборным определением 1681 года постановлено было устроить ее в уготованном ковчеге и держать ее в соборной церкви в особом твердом к тому устроенном месте со всяким опасом часть Креста Христова хранится в Киево-Софийском соборе и Санкт-Петербурге с 1799 года. Таким образом, крест Христов по частям своим, так как сказал еще в IV веке святой Кирилл Иерусалимский, достался всем концам вселенной, для спасения которой Христос распят был на кресте. Но главная часть древа крестного, который древле хранилась в Иерусалиме, во храме Воскресения, говорят, и доселе находится там, в алтаре соборной церкви греков в особенном ковчеге. Крестное знамение – лучшая наша защита. Крестное знамение делает нас недоступными для исконного человека-убийцы, дьявола. Дьявол, завидя творимое нами изображение креста, отскакивает от нас, как напряженная стрела. Бесы Киприану Волхову, который имел с ним сообщение, невольно сознались сами, говоря: «Мы не можем зреть на крестное знамение, но бежим от него, ибо оно как огонь опаляет нас и далече прогоняет». Признание бесов в бессилии против крестного знамения вскоре доказалось на самом деле, когда Киприан Волх вздумал отречься сатаны и обратиться ко Христу. Дьявол, заметя Киприанову измену ему, с лютостью напал на него и начал терзать. Но лишь только Киприан, подняв руку, перекрестился, дьявол тотчас отбежал от него и, несмотря на ярость свою, не мог более вредить ему. Прогоняя от нас врага невидимого, крестное знамение также содействует к одолению и поражению врагов видимых. Наконец, крестное знамение есть охранение нашего тела, нашей телесной жизни, есть оборона нашего достояния, есть сила, укрощающая страсти, погашающая плотские похотения. Святой Златоуст пишет: «Крестное знамение — ядоносное чарование угаси, губительную силу былия от я, зверей ядовитых угрызений исцели». Григорий Сенаид говорит: «Крест души и телу хранитель, страстей пагуба, помыслов отгонания, плоти пригвождения». Святого Иулиана, возведенного на епископский престол в Бостре, некоторые из граждан ненавистники имени Христова вознамерились умертвить. Они подкупили его слугу, и тот подал святителю питье с ядом. Но святый Иулиан, приняв смертоносное питье в руки, трижды перекрестил его, сказал: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа выпил и прибыл невредим». Подобное случилось и с первомученицей Феклой. Оградив себя крестным знаменем, она осталась невредимой среди пламени, возжженного по приказанию мучителя. Прибыла в нерастерзанную голодными и разъяренными львами и медведями, вышла из рва, наполненного различными гадами, змеями и ехиднами, невредимую от них. Крестным знаменем соблюдается в целости и наше достояние. Преподобный Иоанникий в юности нас пас домашний скот родители и по любви к богомыслию часто отходил от стада на молитву вместо уединенной, но, отходя, всегда осенял свое стадо крестным знамением, и стадо до возврата его не расходилось, зверями и ворами не расхищалось. Жителям приморского города Эпидавра угрожала явная погибель. Море однажды до того разбушевалось, что волны поднимались на нем как горы, и были готовы затопить всю окрестность. Но по молитвам преподобного Илариона, ставшего между городом и морем, они не могли идти далее того места, где начертал он на песке три креста. Так крестным знаменем охраняется жизнь наша телесная и наше внешнее достояние от всего пагубного. Но не меньшей защитой служит крестное знамение и для души нашей. Святая мученица Иустина, девица, когда по действию беса блудодеяния рождались в ней любострастные помыслы и возгоралась в ней похоть плотская, тотчас ограждала себя крестным знаменем, вопия в сердце о помощи ко Господу Иисусу, и в теле, и в сердце Иустины опять восстановлялся мир, похоть плотская угасала, кровь успокаивалась. Так-то важно и благотворно крестное знамение, совершаемое не как-нибудь, но с верою, благоговением и страхом Божиим. По вере знаменующейся истинным и правильным крестом и ныне содевается то же, что совершалось в первенствующие времена христианства. Иисус Христос вчера и днесь, той же и вовеки. Верующему все возможно, только нынешние лжеумствователи ни в чем не хотят видеть действий благодати, а все приписывают либо естественным силам, либо стечению обстоятельств, либо слепому случаю. Да не будем же, братья, творить на себе с верою благоговением, да не забудем же, братья, творить на себе с верою благоговением и страхом Божиим знамение честного креста и творить по установлению Православной Церкви во всех случаях нашей жизни. Вот безмерная милость Божия к падшему человеческому роду, вот правда Божия, удовлетворенная соответственную ценою. Как же довел дьявол до таких ужасных страданий крестных и смерти Искупителя нашего Иисуса Христа, когда эти страдания и смерть должны были окончательно победить его самого, врага Божия, разрушить ад и его страшное узилище и стереть самую главу змея. Дьявол от злобы и гордости обезумел и сам себе приготовил всемогущего победителя смерти и ада, и должен был отпустить всех плененных, коих надеялся вечно держать в своей мучительской власти. Таким образом, древом креста разрушен грех, вошедший в мир через древо прислушания, и заплачен долг человечества правде Божией через неповинные страдания и смерть Сына Божия. Людям дано величайшее благо — покаяние и благодать, располагающая человека верующего к покаянию, и даны все средства сделаться новою тварью о Господе, стать праведником, достигнув ликостояния на небе вместе с ангелами. Пользуйтесь же, грешники, милостью Божией, крестными заслугами Сына Божия и немедленно спасайтесь через покаяние и дела милосердия. Все же не грядет полунощи, и блажен раб его же обрящет бдяще. Бдите и молитесь, да не внидите в напасть. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. о чем печалитесь, святогорцы, о чем скорбят ваши души? Люди вас притесняют? Посмотрите на сосны афонские, высокие, прямые, не гладкие, а как стеснены они камнями. Вам известна истина, а истина дарует внутреннюю свободу, говорит в одном из писем святитель Николай Сербский. А от истины и свободы приходит в душу мир. А мир в душе — источник радости. Вы столетиями были носителями радости и сеятелями утешения народу балканскому. Неужели же сейчас ищете радости и утешения от нас, живущих в сетях мира сего? Весь мир не может дать и малой части того утешения, которое дает вам, бессмертная царица ваша, первая дочь царская. Все имена многочисленных ее икон говорят об утешении и радости. Знаете, что Господь предрек апостолам? В мире скорбь не будете. А кем были апостолы, если не скитальцами и подвижниками? Весь мир был им монастырем. В этом огромном монастыре каждый из них имел свою келью, в которую мир со всеми его соблазнами и смутами не имел доступа. В глубине своих сердец, как в кельях запертых, хранили они истину и свободу, тишину и радость. В тех тайных кельях души их встречались с животворящим Духом Божиим. Поэтому и могли они бесстрашно противостоять мрачному соблазну мира и, подобно светлым лучам, сиять истиной и радостью. А вы на Святой Горе словно в тихой гавани бурного мира. Пусть вы не покидаете своих келий, но свет вашей истины и благоухание молитвы распространяется по всему миру. Слиты вы со скалой, что святой горой называется, как столпники со столпом, и воистину все вы столпники. Если бури мирские бьются иногда, а столб ваш разве убоитесь? Посмотрите, как белые волны афонские с ревом разбиваются о гору Афонскую и, рассыпавшись, отбегают назад. Так и немощные волны мирской злобы захлестывают ваши святые обители, но разбитые и посрамленные возвращаются в свое русло. Своим мощным жезлом встречает их Адигитрия. Когда люди притесняют и беспокоят вас, вы не на людей смотрите, а на нее, пречистую победительницу. Она сумеет рассчитаться с врагами державы своей и своего достояния. Читали вы, как она в давние времена грозно казнила захватчиков Святой Горы? Вспомните, как заботливей ласточки, птенцов защищающей, покрывала она вас покровом своим в годы мировой войны. Разве люди такие страшные враги, чтобы вы убоялись их? Прах и пепел в сравнении с духами злобы поднебесной, с которыми вы крепко припоясаны, во всякий день сражаетесь. И если ваша владычица спасает вас от лютых бесов, ни на миг не засыпающих, разве не защитит она вас от ничтожной людской злобы? О вас думал пророк, когда сказал: «Приведутся царю девы вслед ея». Она первая дочь царская, а души вашей девы, за ней следующие к престолу царя царей. Ее рука ведет вас, ее риза покрывает вас, ее очи презирают на вас, ее любовь согревает, ее пример укрепляет. Блаженны вы, неутомимо прославляющие Господа! Блаженны вы, избранные граждане державы Богородицы! Никаких податей она не собирает с вас, но ждет в дар 3 золотника чистейшего золота. Первый золотник — чистота девственная. Второй — девственное смирение. Третий — послушание девственное. За 3 эти девственные дара она обещает вознести вас с вашей земной горы святой на святую гору небесную. О чем же тогда печалитесь, святогорцы? О чем скорбят души ваши? Благословение от Господа и спасение. Из писем святителя Николая Сербского. завершаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и предлагаем вам воскресные литургии на евангельское чтение с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. Итак, в 16-ю неделю читается Христова притча о талантах, произнесенная Господом за 3 дня до Его страданий и смерти и указанная в Великий вторник. Под талантами, говорит святой Златоуст, разумеется, то, что находится во власти каждого, например, покровительство или имение, или научение, или другое что-нибудь. Итак, никто не должен говорить: «Я имею один талант и ничего не могу сделать». Можешь и с одним быть благотворителем. Ты не беднее той вдовицы по званию не ниже Петра и Анна, но как они усердны были и делали все для общего блага, то и получили небесное наследие. Ничто так Богу не любезно, как полезная для всех жизнь. Потому-то Бог дал нам и дар слова, и руки, и ноги, и крепость телесную, и ум, и разумение, дабы все это мы употребляли для собственного нашего спасения и для пользы ближнего. В апостольском чтении в 16-ю неделю Церковь показывает, что согласно с Евангелием апостолы употребили таланты свои, будучи с поспешниками примирения с Богом и спасения для верующих. Апостолы призывали всех ко спасению, указывая и на благоприятное время ко спасению, и на беспорочное свое служение. Во всем представляя себе якоже Божии слуги, апостолы непрестанно пребывали в терпении мнозе и от внешних лишений, от скорби, бед, ран, темниц, гонений и от подвигов самоотвержения, от трудов бдений, пощения. На поприще же терпения апостолы текли с чистотою, великодушием, в разуме, в благости, в духе святи, в любви нелицемерне, в словесе истины, в силе Божией, оружии правды, славою и бесчестием, яко наказуеми, а не умершляеми, яко скорбящие, пресно же радующиеся, яко нищие, а многие богатящие, яко ничтоже имущие, а вся содержащие. Итак, Евангелие от Матфея, глава 25, стихи с 14 по 30. Ибо он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе, и тотчас отправился. Получивший 5 талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. Точно так же и получивший 2 таланта приобрел другие 2. Получивший же 1 талант, пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгому времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И, подойдя, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит: «Господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебе поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел также и получивший 2 таланта и сказал: «Господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебе поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел и получивший 1 талант и сказал: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле, вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый, Ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а не имеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Сказав сие, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит. Евангелие от Матфея, глава 25, стихи с 14 по 30. Очень важную притчу Христову слышали вы в нынешнем евангельском чтении. Постарайтесь вникнуть в нее и понять ее должным образом, говорит архиепископ Лука Воина Ясенецкий. Содержание этой притчи вы знаете, а я слово свое начну с окончания ее, с тех слов, которыми Спаситель наш закончил ее. «Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет». Если слова эти услышит человек не духовный, а душевный, человек мира сего, он не только не поймет их, но будет возмущен. Как так? У кого много, тому прибавится, а у кого ничего нет, еще отнимется последнее. Ибо не понимает он, что речь идет не о благах земных, о распределении которых судит по-мирски и по своему прав. Не понимает, что речь идет о другом. Люди душевные, не духовные, живут только жизнью материальной, не помышляя о духовном. И многого, многого не могут понять из того, что написано в Евангелии Христовом. Очень многое кажется им безумным, не только непонятным, но даже безумным, как эллины считали безумием проповедь о кресте Христовом. Издеваются над Евангелием, издеваются над словами Христовыми. А почему издеваются? Потому что не понимают их, судят о том, чего понять не могут. Как же надлежит нам, духовным, понимать эти Христовы слова, о чем говорит вся притча о талантах? В образе богатого человека, раздавшего деньги свои рабам и уехавшего далеко, надо нам понимать самого Господа Иисуса Христа, который нам, рабам своим, раздал дары своей божественной благодати. Благодать — это благие дары Божии. Благодать — это вместе с тем великая помощь Божия к умножению даров духовных. В Святом Крещении и в совершенном после Него таинстве мира помазания все мы получаем великие дары Духа Святого. Мы получаем веру, любовь, веру в Бога, любовь к Богу, получаем сердце, способное к любви, а вера и любовь есть то, что превыше всего. Умножайте, умножайте веру, любовь, милосердие, умножайте терпение ваше, ибо терпение есть тоже один из великих даров Святого Духа. Все терпите, все напасти, все скорби, все печали, все болезни. Без ропота несите, и не только без ропота, но и с благодарением, где будем черпать силы к умножению благодати веры, прежде всего в храме святом, ибо здесь сердца ваши будут напояться той молитвой, которая возносится и сотен верующих сердец. Молитва эта не пройдет мимо наших сердец, коснется их и умножит в них благодать веры. Сия притча нас ясно учит, что осужден будет не только творивший зло, но и не творивший добра. Говорит теперь святитель Николай Сербский Велимирович. И апостол Яков учит нас: кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Все Христово учение, как и Его пример, направляют нас на творение добра. Уклонение от зла есть исходная точка, но весь жизненный путь христианина должен быть словно цветами украшен, усыпан добрыми делами. Творение добрых дел оказывает неизмеримую помощь в уклонении от злых, от дел злых. Ибо вряд ли кто-нибудь может уклониться от зла, не творя при всем благо, и сохраниться без греха, не упражняясь в добродетели. И еще эта притча подтверждает нам, что Бог одинаково милостив ко всем людям. Ибо всякого сотворенного человека наделяет Он неким даром, действительно, кого-то большим, а кого-то меньшим, что нисколько не меняет дело, так как он больше спрашивает с того, кому больше дал, и меньше с того, кому дал меньше. Но всякому он дает достаточно для того, чтобы человек мог спастись сам и помочь спасению других. Потому было бы ошибкой думать, что всей притчей Господь говорит только о богачах разного вида в этом мире существующих. Нет, Он говорит о всех, без исключения, людях. Все без исключения приходят в мир сей с неким даром. Вдова, положившая в храме Иерусалимском две свои последние лепты, была весьма бедна деньгами, но не была бедна дарами пожертвования и страха Божия. Напротив, благоразумно распорядившись этими дарами, хотя и через две жалкие лепты она удостоилась похвалы самого Господа нашего Иисуса Христа. Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех. Но, продолжает святитель Николай, давайте возьмем наихудший и самый загадочный случай. Представьте себе человека слепого и глухонемого, который в таком положении прожил на земле весь свой век, от рождения до смерти. Какой кто-нибудь из вас спросит, какой же дар от Бога получил такой человек, и как он может спастись? Есть у него дар, и великий. Он не видит людей, но люди видят его. Он не подает милостыни, но пробуждает милосердие в других людях. Он не может с помощью слов напомнить о Боге, но сам является для людей живым напоминанием. Он не проповедует словами, но служит доказательством проповеди о Боге. Воистину, Он многих может привести ко спасению, а через то и себя спасти. Но знайте, что слепые, глухие и немые обычно не оказываются среди закопавших свой талант. Они не скрываются от людей, и этого достаточно, ибо все, что они могут показать, они показывают сами себя. И это есть серебро, которое они пускают в оборот и с прибылью возвращают Господину. Они — суть рабы Божии, напоминание Божие, призыв Божий. Они исполняют сердца человеческие страха и милосердия. Они представляют собой страшную и ясную проповедь Божию, явленную во плоти. Именно те, кто имеет и очи, и уши, и язык, чаще всего закапывают свой талант в землю. Им дано много, и когда с них много спросится, они не смогут дать ничего. Таким образом, неравенство лежит в самой основе творного мира, но это неравенство должно вызывать радость, а не бунт, ибо его утвердила любовь, а не ненависть, разум, а не безумие. Жизнь человеческая уродлива не из-за присутствия в ней неравенства, но из-за отсутствия в людях любви и духовного разума. Внесите больше божественной любви и духовного понимания жизни, и вы увидите, что даже в два раза большее неравенство нисколько не помешает блаженству людей. Вся притча о талантах вносит свет, разум и понимание в души наши, но она и побуждает нас к действию и торопит, чтобы мы не опоздали совершить дело, для которого мы посланы Господином на торжище этого мира. Время течет быстрее самой быстрой реки, и скоро времени наступит конец. Повторяю, скоро времени наступит конец, и никто не сможет возвратиться из вечности, чтобы взять забытое и сделать несделанное. А потому поспешим использовать данный нам Божий дар, талант, заняты у Господа господствующих, Господу нашему Иисусу Христу, о всем божественном поучении, как и о всем подобает честь и слава, с Отцем и Святым Духом, Троице единосущной и нераздельной, ныне и присно, и во все времена, и во веки веков. Аминь. Святитель Николай Сербский, Рижский и Охридский Велимирович. Истинный христианин вполне должен быть тружеником с утра до вечера. Это говорит уже Валентин Амфитеатр в Протерии. Только трудящийся доест, говорит святой апостол Павел. Честный труд — это плотная дверь, которой человек закрывает вход к себе, непримиримому нашему супостату дьяволу. Труд — это оброк и истинная подать за грехи наши, за грехи родителей и детей наших. Над нами благодать Божия, она даст нам силы приумножить таланты, которыми нас наградил без нашей заслуги Господь, каждого по силе и способностям. Аминь. А наша передача сегодня же приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи, неточности и погрешности разного рода. Да спасибо вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани всех нас, Боже, Твоей благодатью на многое и премногое лето, хотя бы до конца нынешнего года. Аминь.